Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
В студии радиостанции «Комсомольская правда», спецкор комсомолки Дарья Асламова. Даша, приветствую тебя, здравствуй.
Привет.
Да, и я, Елена Афонина. Но сегодня мы отправляемся, не удивляйтесь, в Грузию, потому что не так давно Даша совершила весьма насыщенную командировку в Грузии, причем насыщенную и с точки зрения эмоций, ну и, в общем, здоровье. Об этом тоже забывать не стоит. Читайте на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда». Большой репортаж Дарьи Асламовой. Ну, а мы сейчас о Грузии поговорим в нашем эфире. Какими глазами ее Дарья увидела? Ну, честно говоря, замутненными ковидом, об этом тоже забывать не стоит. Даш, скажи, пожалуйста, а почему, собственно, Грузия? Вот ты знаешь, я смотрю на информационное поле в нашей стране и понимаю, Грузия – это вообще не то, что интересует сейчас. Европа, да, отношения с Европой, с Украиной. Ну, это вообще прям тема номер один. А вот Грузия, ну что, только арест Саакашвили,
да,
и все.
Да, да, да. Ты понимаешь, мне кажется, что мы делаем сейчас колоссальную ошибку тем, что и наша дипломатия, в принципе, вообще Россия, мы очень расслабились по поводу Грузии. Мы впали в такой некий ступор. Типа, ну, главный враг Саакашвили как бы убран, да, и кажется, что, ну, теперь там все как бы тишь, гладь, да Божия благодать. И поэтому Россия и Грузия не интересуются, а ведь это наш сосед. И когда ты кем-то не интересуешься, им начинают интересоваться другие люди и другие страны. То есть то, что Грузия проамериканская, мы давно знаем, но то, что Грузия, она уже давно протурецкая, мы этого не знаем. Это все движется в нашу сторону. И поэтому, собственно говоря, это ошибка, знаешь, это вечная ошибка нашей дипломатии, сейчас, начиная со времен, когда рухнул Советский Союз, потому что в такие страны посылали людей обычно, это либо почетная такая старость, когда приехать попить вина или коньяка в Армении, да, и, значит, вот, ты дипломат на таком, на покое, да, либо молодых, уже совсем бездарных дипломатов, которые считали, что, ну, а что я там приеду, вот как бы с постсоветскими республиками работать не надо, потому что, ну, там же все же понятно, что там, у нас, они все равно на русском говорят, уже не говорят, кстати, уже много людей, которые, особенно молодежь, которая не могла со мной объясниться на русском ни словом, вообще ни словом. И люди среднего возраста, то есть как бы мы давно почитаем, что как бы там еще что-то наше осталось, ничего там уже нашего не осталось, кроме вот этого старого постсоветского поколения, которое еще может принимать участие и как бы в разговоре или как-то помнить что-то. Все остальное, с момента, когда в 2015 году Грузию открыла, Европа открыла безвизовый режим, даже гастарбайтеры приехали в Европу. Там же еще есть такой психологический момент, что грузинам, например, стыдно мыть полы или убираться, или работать официантами в самой Грузии. А в Греции не стыдно. Вот Греция, как православная страна, но вот туда очень уже много уезжает грузинов. Грузин, значит, которые работают, там полы моют, там, ухаживают за стариками и так далее за какие-то деньги. А у себя вроде как неудобно. И сейчас на самом деле мы считаем, что они все у нас работают. Это не совсем так. Нет. Они работают, половина уехала в Европу. И они там уже обустроились. А в принципе, в Грузии, в которой официально, ну, якобы 3 миллиона населения, на самом деле, ну, 2700, 2600. Потому что все в отъезде. Вот, страна, в принципе, выживать... В стране нет никакой индустрии. И страна сейчас очень быстро-быстро завоевывается, покупается. Не завоевывается, покупается. Турции фактически все принадлежит и куплено Турции. Все, что там есть, это либо Азербайджан, либо Турция. Она зажата как раз между двумя мусульманскими значит, странами, которые считают себя родственными. То есть это два государства, одна нация. И она находится вот в этом вот кольце. Она абсолютно сейчас со всех сторон она начинает потихоньку пожираться. То есть фактически Грузия, мы получаем у себя под боком не просто врага, да, который нам Грузия враг. Они этого не скрывают. Да, они и позицию держат вражескую. Но получаем еще врага, в котором орудуют наши конкуренты, наш конкурент как Турция, и орудует вовсе не, как бы не в интересах, естественно, России. То есть там свои игры.
А что скупают? Вот, это все, недвижимость, предприятие. Что конкретно? Да, земли там, я не знаю. Вот...
Я тебе расскажу смешную историю. Мне рассказали, что даже землю скупают. Например, не Турция, а арабы скупили землю. Вот знаешь, когда режут асфальт,
да.
Старый меняют,
да, да, да.
То под ней же плодородная земля, и арабы землю вывозили в холодильниках. Да, потому что они же пустыни, им нужна плодородная грузинская земля. Даже землю там продают, и вот из-под этих асфальтов, когда меняют асфальт. Все инвестиции, которые туда входят, Ни одна инвестиция, которая входит в предприятие, туда входит в инфраструктуру, вкладываются Турция и Евросоюз, деньги на это, то есть дороги и отели, рестораны, и в то, что есть туристический бизнес, который подлежит, естественно, не грузинам. Но предприятие никто не хочет вкладываться. Это такой трюк, когда ты приходишь и, в принципе, берешь страну. Представь себе, что два главных аэропорта, Тбилиси и Батуми, они тоже принадлежат туркам. И они контролируются турками до такой степени, что турки летят в Батуми как к себе домой, не проходя ни грузинскую таможню, ни грузинский паспортный контроль. Они просто выходят в Грузию, значит, Батуми, в турецком Батуми, считаю уже турецком, аэропорт турецкий, садятся в турецкий автобус, переезжают границу в Турцию к себе домой, и там они проходят свой контроль, понимаешь, таможню, там все что угодно. То есть это уже фактически, это нарушение территориальной целостности вообще стороны Турции, то есть все, это уже их территория. И они настолько там у себя очень хорошо... То есть, например, есть целые проспекты и улицы, которые уже не говорят по-грузински, например, в том же Тбилиси есть там бывший проспект Плеханова, да? Там нету грузинских ресторанов, нет грузинской речи, нет грузинских магазинов, там все турецкое. И если зайдешь куда-нибудь, тебе скажут, говорите по-турецки, потому что мы вас не понимаем. Ну, то есть как бы реально. То есть это уже такие островки. То есть то, что под них подмята Аджария, это автономная республика Аджария с Батуми в центре, это уже норма, понимаешь? Mm-hmm. Но они уже берут Тбилиси, они берут все, значит, соседние города, они там обустроились. И вот для нас это очень опасно. Мы этого просто не понимаем, потому что у Грузии далеко, у Турции далеко идущие цели в Грузии в отношении России.
Угу. Ну, я думаю, что мы об этом поговорим. Я просто зацепила сейчас за твою фразу по поводу того, что Турция вкладывается в туристические объекты.
Потому что это их объекты, они им принадлежат.
Я не могу понять логики. Но вот смотри, не так давно Турция, когда у нас в очередной раз между Россией и Турцией отношения были не самыми лучшими, и российские туристы в Турцию не поехали, чуть ли там не коллапс туристической зоны случился, умоляли русские вернитесь, потому что отели закрывались. Сейчас вообще катастрофа, потому что пандемия, потому что и свои-то, наверное, отели не на полную мощность работают. Им зачем в Грузию-то вкладываться вот
да
в туризм?
Да потому что это экономическая, демографическая экспансия. Они, они скупают все, что есть. В Батуми нет. 90% объектов принадлежит туркам. Управляют ими турки. Более того, Батуми весь переполнен. Ты не можешь описать, сколько там народу. Почему? Потому что рядом находится Черноморская Турция, которую мы совсем не знаем. Я по ней проехала целиком. Это тебе не Стамбул, это тебе не Средиземноморье культурное, цивилизованное. Это абсолютно дикая Черноморская Турция, очень провинциальная, где единственное английское слово, которое знает, это окей, все. И как бы не знают они вообще ничего не знают. Для них они никогда не видели туристов. У них запрещен алкоголь, казино. Это тебе тоже, опять же, не Стамбул. У них нет... Поселиться в отель невозможно объясниться с людьми, потому что никогда не видели туристов. И у них везде портрет Эрдогана, это очень строго, везде мечети, портрет Эрдогана, все. Они в субботу, в пятницу сваливают туда, в Батуми, и там у них бордели, казино, вино, сказочная жизнь. Они под себя это все строят. Для них это рай, и он им полностью принадлежит. Там целые группы ходят у пацанов турецких, которые девчонок задирают, потому что местных, потому что мы тут хозяева, они там хозяева, там турецкие флаги развиваются. Это уже давно, то есть оккупация же может быть разной. И поэтому сейчас вот это все, то есть туда, мало того, что там Турция, так там еще фактически из-за того, что пандемия никому Грузии не интересна, кроме нас, украинцев, азербайджанцев, армян, у армян нет моря. И поэтому они ездят туда дешево и сердито съездить в Батуми. Остальное – это арабы, которые пришли туда. Потому что арабы офигели. Представляешь, такая зеленая, прекрасная, нищая страна. Да? Все для них это копейки, блин. Представляешь, ты приехал с Арабских Эмиратов, да, и грузинский ресторан пойти. Да сказка вообще. Опять же, они приезжают, потому что все разрешено. И они там отрываются по полной. Там вообще арабский туризм пошел, Катар, значит, там, а с Саудовской Аравии. Там кого только нет. Пакистанцы там обустроились, пакистанцы получают там дипломы медиков фальшивые, понимаешь, потому что, как они говорят, мы им диплом, они нам деньги, понимаешь. И постепенно страна, то есть ты ходишь под Тбилиси, везде бурки, хиджабы, паранджа, везде, то есть ощущение такое, что ты не туда попал.
Слушай, как интересно. Вот смотри, ты просто говоришь, и я вспоминаю сейчас, что ну, вот в Катаре, где будет проходить чемпионат мира по футболу, который ты упомянула, там сейчас очень активно вкладываются большие деньги для того, чтобы в Катар поехали туристы, в том числе и из России. То есть получается, что туристов привлекают в страну, а те, кто там живет и понимают, что такое местные устои и обычаи в Катаре или мусульманском, да, или, допустим, в Турции, они перемещаются сейчас в другие страны, где можно, что называется, оторваться.
Оторваться,
естественно. Тогда у меня вопрос, Даш, вот смотри, есть Батуми, да, столица Аджари. Вот сейчас этот город, это город христианский, ну, Грузия же христианская страна, или это уже мусульманский город?
С Аджари очень сложно. Вообще, с Грузией все очень сложно, потому что Аджари в 16 веке была захвачена Турцией, это была часть Османской империи. 16 век, 400 лет. И была исламизирована активным образом от Туреччина. То есть у них есть даже такой символ, называется «Кровавая речка», это куда те христиане, которые не хотели принимать ислам, их сбрасывали туда просто с, значит, сотнями. Выбирайте, вот либо ты принимаешь ислам, либо мы тебя убиваем. Вот это называется «Кровавая речка». И вот фактически, я тебе скажу даже такой факт, в Советском Союзе считалось, что там живет 70% мусульман. А после развала Советского Союза там оказалось 70% христиан. Это удивительный факт, о котором стоит поговорить.
Угу. Ну, давайте мы сейчас возьмем небольшую паузу, после которой продолжим смотреть на Грузию глазами спецкора «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой, которая не так давно вернулась из командировки в эту страну, которая, ну, действительно, в нашей новостной повестке занимает не первые места, но, тем не менее, заслуживает особого внимания.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова вернулась из командировки в Грузию и рассказывает нам о той стране, которая занимает, как я уже и говорила, отнюдь не первые строчки в новостных рейтингах. Но это и неудивительно, страна, с которой мы не связываем каких-то больших и грандиозных планов, а вот другие страны связывают. В частности, Турция, о которой Даша уже сказала. Ну, у меня все-таки, давай, предложение вернуться к Аджари, самый популярный регион в туристическом плане.
Да, Батуми. Автономная республика Аджария, ездить в Батуми, это было круто.
Даже я в детстве ездила, я вспоминаю.
Правда?
Да, была в Батуми, честно тебе скажу, море пахло нефтью, но это ладно, я не об этом сейчас. Вот мы начали говорить о том, все-таки христианский это регион или мусульманский. Вот вопрос, который интересует многих, все-таки в Грузии
христианство. Вот мы начали к тому, что, значит, он был отуречен, он попал на 400 лет под Турцию, и отуречен был силой, и даже при Советском Союзе официально считалось 70% мусульмане. Дальше, есть очень такой интересный момент. Они считались мусульманами, при этом даже мусульмане-грузины при Турции не хотели мешать свою кровь с турецкой. И даже мусульмане-грузины предпочитали свадьбы только между своими. То есть они помнили. И даже у них были такие лепешки, называются мчади, которые женщины пекли, и они вырезали на них крест, будучи мусульманами. Этот крест показывал, что мы помним, кто мы и как мы, откуда пришли. Вообще Аджария, Грузия приняла христианство через Аджарию. Христианство переходило морем. То есть понятно, что апостол Андрей Первозванный, он вступил на землю Аджарии, и через него Грузия пришло христианство, как оно приходило везде, именно морем. Ну, туда путешествовать можно было только морем. И туда там принесла свой крест по легенде святая Нина, она несла его, значит, увитым виноградной лозой, которую, кстати, турки очень активно выжигали, потому что все-таки вино, виноградная лоза – это кровь Христова, это символ христианства. Они выжигали лозу постоянно, вырубали лозу, но лоза выжила. Виноградная лоза, как символ христианства, выжила в Аджаре. И вот что интересно. Происходит же развал Советского Союза. А запомни, никогда никто в Грузии не приходит к власти, не имея за собой прочных корней и крови. Представь себе, насколько для них важно, что такое кровь, аристократия, кто твои родители, какого ты рода. Если Аджари при турках, при Советском Союзе, после распада Советского Союза правила одна семья – Абашидзе. Только они при турках у нас были и с мусульманами абашидзе, при Советском Союзе они были партийными руководителями абашидзе, а когда развалился Советский Союз, Аслан Абашидзе пришел к власти, то есть не было других, потому что Советский Союз даже не трогал этих вопросов. Клан и кровь – это все в Грузии, это главное. Об этом помнят. То есть вот 4 века при всех строях, при всех сменах государств правил один клан. И вот когда Аслан Абашидзе пришел, значит, он был партийным руководителем, потом он стал руководителем независимой республики Аджарии. Ну, она автономная была, но имела массу привилегий в Грузии. Там стояла, между прочим, российская военная база. И он пошел креститься. А за ним вместе пошла креститься вся Аджария. Это был массовый порыв, это был массовый экстаз. Это единственный случай массового крещения в той же Кровавой речке, которую я рассказывала, где куда сбрасывали грузин, которые не хотели принять ислам. Они крестились в этой же Кровавой речке массово. И внезапно там в Аджаре стало 70% уже христиан, а не мусульман. Что страшно не нравилось соседней Турции, которая как бы в то время была еще очень слабая, но, конечно, наблюдала за процессами, что происходит в Аджаре. И он покрестил всех детей Абашидзе. Аслан, а имя-то у него Аслан, заметь, да, mm-hmm. то есть традиционное исламское имя. И он турок не пустил туда. Он сказал: я знаю, что такое турки, вы не знаете, весь мой род знает, что такое турки. Если ты пустишь одного турка, за ним придут другие. И он напрочь закрыл фактически границу с Турцией. Он не дал ни одному предприятию, никому просто влезть туда. Пока, честно говоря, мы тут тоже виноваты, потому что мы были еще 2004 год, мы думали, ну что, Грузия, Саакашвили пришел к власти, мы тогда не думали, кем будет Саакашвили.
Uh-huh, uh-huh.
И когда Саакашвили предъявил ультиматум, то мы фактически сдали Аджари. То есть прилетел самолет, забрал Абашидзе, его увезли в Москву, он до сих пор жив, насколько я понимаю. И мы сдали, у нас там была база российская военная. У нас там, извини, у него там, у него были самостоятельные все привилегии, у него была граница и собственные пограничники. Это было абсолютно про наши люди. И мы это в 2004 году сдали. Саакашвили считает, что ну что, молодой, активный, ну будет Грузия вместе, все хорошо. Ничего такого страшного мы в этом не видели. Даша. Это, кстати, наша такая ошибка. Вот тебе одна из наших, опять же, дипломатических и политических ошибок.
Да, но мы к Саакашвили вернемся, потому что я тут вспоминаю, что он хотел из Батуми сделать город-сказку. Но у меня сейчас другой вопрос, очень важный. Вот ты говорила о, что называется, вот разных этапах. Я, честно, не могу понять. Вот давай возьмем распад Советского Союза, да, когда одна республика за другой отваливались, и они уходили невероятно богатыми. Ну вот действительно богатыми. Это и богатая Украина, это и богатая Грузия. Вот как получилось так, что богатую Грузию подминает практически под себя тогда, вот в те годы, когда mm-hmm. развалился Советский Союз, абсолютно нищая Турция?
Турция была абсолютно нищая.
Вот как этот процесс?
Я могу рассказать, потому что я свидетель. Я приехала в 92-м году зимой, я помню, в Грузию. У меня был полный шок, когда я приезжаю к нашему же корреспонденту «Комсомольской правды», и у него в доме работает буржуйка в центре Тбилиси. И его жена, чтобы накормить гостей, идет на рынок, там, не знаю, продавать что-то последнее серебро, чтобы вот купить яйца, чтобы чем-то накормить нас. Что произошло? Начались все эти бесконечные войны, разборки кто куда. Начался грузинский национализм этим с Гамсахурди. Началась война с Абхазией, закрылась железная дорога. И все эти мандарины, чаи, все, что производили совхозы грузинские, а куда их продавать? Как бы все. Началась война с Осетией. Южной Осетии. То есть как бы это все перекрыло им, во-первых, рынок и железные дороги. И все это никому, кому были нужны в то время мандарины. Это все встало. Все производство, все сельское хозяйство было уничтожено. Производства там никогда особого и не было. Туристы, откуда туристы в этот период? Естественно. То есть это было такое страшное время, когда, вот я помню, люди дрова покупали, чтобы топить квартиры в Тбилиси. Это даже трудно представить, потому что я это видела своими глазами. А рядом была такая же нищая Турция, которая быстро организовала челночный бизнес. Знаешь, что они покупали? Они покупали утюги, вот не смейся, утюги, лопаты, металл, всякую вот ту ерунду, которую мы даже не считали, что у нас металл – это уж чего-чего, а этого всегда добра хватало. А у них не было. Игрушки советские покупали. То есть как бы у них они были абсолютно нищие. Особенно, я подчеркиваю, это Черноморская Турция, не путайте с Средиземным морем. которые потом сделали таким шикарным. А тогда они просто приезжали, все скупали, и грузин приходил продать все, что угодно, потому что... Но они считали себя грузин, мы интеллигенция. Да. А вы кто, турки? Дикие турки? А они действительно были в то время совершенно дикие, приезжали. Значит, а грузины умели только, понимаешь, читать стихи, петь песни, сидеть на пирах. А работали кто? Работали армяне, как и сейчас работают. Вот отель, в котором я жила, босс там, деньги у грузин, например, босс там грузин или кто там, а все работают, все армяне, весь менеджер армянский. А азербайджанцы тоже работают, у них сельское хозяйство. А грузины, понимаешь, это был такой... Грузины – это была такая прекрасная нация аристократического паразитизма на Советском Союзе. Вот. И поэтому они совершенно расселились, потому что работать было неприлично. И до сих пор не очень прилично, понимаешь как? Вокруг них работали армяне и азербайджанцы. И когда все это рухнуло, то есть надо научиться работать. Даже вот, ну представь себе, что вот сейчас я приезжаю в туристическую страну, я не могу, везде написано, 24 часа работаем. Ты приходишь, как дурак, в 9 утра, закрыто, 10 утра, закрыто, 12, приходишь, злые люди сидят, не выспавшиеся. Типа, что тебе надо? Ты приходишь в кафе, в 11 утра мы не могли найти открытое кафе, мы идем брать интервью, они говорят, мы еще не открыты. Я говорю, так 11 утра, вы же все сидите. Так вот только в 12 они там пришли с грязной тряпкой, вытели стол, сказать, нам нужно стол помыть, вы уйдите куда-нибудь. То есть это у них сервис, понимаешь? Они просто не могут, они не понимают этого. Сервис понимают армяне. Поэтому у них армяне работают в сервисе. А все эти мальчики из деревни, которые приехали в грузинской деревне, чтобы заработать в Тбилиси, ну ты что, ты думаешь, они поднимутся и станут тебя там обслуживать?
Даш, это прости, я просто вот ты сейчас говоришь про менталитет грузинский, я вспоминаю вот скандал этого года, я уже о нем в эфире рассказывала, меня просто, честно говоря, он потряс. Это когда в начале года по какой-то там особой программе Германия объявила набор грузин для работы на полях в Германии. То записались там чуть ли не 10 тысяч человек. То есть там нужно было всего 500, а записалось там какое-то неимоверное количество. Грузин, именно грузин. Ага. И потом это обернулось жутким скандалом. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что у них была почасовая оплата.
Ага.
И они поняли почасовую оплату следующим образом. Ты сидишь на поле, а деньги капают.
И вот да. Когда... Солдат служит, а
да.
Спит,
и когда
служит,
вот да. Эти вот самые фермеры в Германии поняли, они сказали, ребят, нет, давайте мы как-то...
Это немножко не то,
вот,
да.
Вот, мы пересмотрим наши отношения. Это был жуткий скандал, вот буквально там в мае.
Я не слышала,
как да,
не слышала,
да, да. Я поэтому, вот сейчас ты рассказываешь про менталитет грузина, я понимаю,
невозможно
о чем
изменить.
Ты говоришь.
Невозможно да? Изменить абсолютно. Пока, в таком случае, вы не вырастет еще там 2-3 поколения, они не изменятся. Вот, и вот эта нищая Турция, которая начала богатеть... И при Абашидзе никого не пускали. Начала богатеть и интересоваться. И даже они предложили ему Абашидзе, давай мы проведем железную дорогу, значит, через твою прекрасную, значит, Аджарию, переведем ее в Абхазию, Россию. И он сказал, нет, никто не пройдет при мне. А Саакашвили пришел, а мамочка у Саакашвили кто? Мамочка, известный тюрколог. Mm. Опять же, здесь все играет кровь. Потому что за Саакашвили стоит уже кланы, которые всегда интересовались Турцией и считали Турцию лучшим другом. Саакашвили объявил Турцию историческим другом Грузии. Можете представить? Это Турция, которая убивала грузин, угоняла в рабство, продавала на стамбульские рынки, взимала дань людьми до середины 19 века. То есть еще в 19 веке взимали дань людьми, когда обязаны поставлять девочек, мальчиков, женщин, мужчин на стамбульский базар. То есть, и он сказал, что это наш исторический друг, сказал Саакашвили, и начал, и пустил Грузию, в Турцию, в Грузию, в Аджарию и в Грузию.
Да, без Саакашвили, я вижу, в нашем разговоре никак не обойтись, но о нем через несколько минут обязательно поговорим.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
студии спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая вернулась из командировки в Грузию, в ту страну, которой мы уделяем достаточно мало внимания, но если только какие-то скандалы возникают в информационном поле, вот Саакашвили арестовали или Кикабидзе приехал для того, чтобы выступить у нас здесь, чем вызвал гнев, мол, ярый русофоб, чего он в нашей стране деньги зарабатывает. Но мы сейчас не об этом, Даш, все-таки мы понимаем, что определенное, ну, скажем так, отношение к Грузии начало меняться, как мне кажется, именно с приходом Саакашвили, с тем, как он выстраивал отношения, но я не об этом хочу спросить. Ведь он же, вот если мы говорим, да, о туризме, о Батуми, он же хотел сделать...
Он мечтал сделать сказку,
да, из этого города. Вот как эти мечты...
Он сделал, я тебе скажу, что, ну, вернее, турки уже потом сделали. Он посетил туда Турцию, за ним стояла его мамочка, которая дружила с Гюленом, значит, и мамочка, известный тюрколог. Гюлен – это тот, который, если кто не знает, организовал переворот против Эрдогана. А потом, естественно, и Саакашвили, как бы говоря о том, что настоящие грузины оказались в Турции, что, кстати, правда, Лен, потому что до Трабзона – это территория Грузии. Там живут отуреченные грузины, которые забыли свой язык, свою веру. Они помнят, что они были грузины, поменяли на фамилии на турецкие. Это, вот, кстати, к вопросу, когда все говорят, а что выгоднее, Россия или Турция? И вот умные люди в Грузии говорят, мы были под Россией, часть Грузии, а часть была под Турцией. Мы под Россией остались грузинами, а все, что это Трабзона, стали мусульманами, забыли свои имена, забыли свою религию и стали турками. Вот вам простой вопрос, что лучше все-таки, скажем так, они говорят, российская оккупация или турецкая оккупация? Вот вам результат. Саакашвили пустил 37 тысяч человек, дал им гражданство. На каком основании? Он сказал, ну они же бывшие грузины, просто отуреченные, и пустил, естественно, туда бизнес. Сейчас, Лена, все проще. То есть, казалось бы, ушел Саакашвили, можно ведь и остановить раздачу гражданства, такую легкую, которую он делал. Нет, сейчас ты можешь купить, это называется карта резидента, она стоит 100 тысяч долларов. Ты приходишь в Министерство юстиции, значит, и покупаешь себе эту карту, внеся 100 тысяч долларов. И там 80% людей, которые покупают, это мусульмане.
Ну, а что она дает, эта карта?
А все, ты живешь, покупаешь недвижимость там и так далее, а со временем ты женишься на местной девушке, что, кстати, очень поощряется, значит, вот со всех сторон, значит. А местные власти тоже сейчас опять говорят, что наш стратегический партнер Турция.
Турция, да.
Ты женишься, потом получаешь гражданство, там масса-масса льгот, ты живешь много лет, потом ты получаешь, например, там карту резидента, потом ты уже есть налоги платишь, еще что-то, ты можешь потом тоже получить гражданство. Поэтому они все, то есть сейчас также идет поток людей, которые скупают, потому что, слушай, сказочная страна, нет пустыни, нет солнца, она очень красивая, бедная, бери, не хочу, что называется, голыми руками, но были бы деньги.
Даш, подожди, но есть же местное население, то есть вот коренное население, так сказать, они молчат по этому поводу. Вот я вижу, какой у нас иногда протест возникает, когда мы поднимаем тему мигрантов, которые сюда приезжают работать, да, не жить, ну и жить тоже. Это прям буря сразу, люди эмоционально на это реагируют. Ну, сложно представить, что если идет практически захват территории, местные жители на это не обращают внимания.
Ты знаешь, они обращали внимание еще 7 лет назад, когда я там была, джарцы были очень темпераментные. Сейчас они молчат тряпочку, потому что политика Турции. Как делает Турция? Она выдает, вот, например, чтобы, казалось бы, чтобы завоевать влияние на местное население, она дает на мелкий бизнес, любой мелкий бизнес, кебаб, там, шаурма, вот эти все крохотные киоски, на которые мы не обращаем никогда внимания. А возникает простой вопрос. А вообще-то все эти кебабочные, шаурма и так далее, они как-то окупаются? Их же так много. Кому не нужны это, собственно говоря, да? На самом деле есть специальная политика Турции окупать именно мелкий бизнес. Богатые люди сами придут. И так называемая армия шаурмы. То есть ты платишь деньги, даешь либо грант, это вообще подарок, либо беспроцентный кредит на долгие годы, который человек выплатил. Ну, он беспроцентный, все. Либо уж совсем низкопроцентный. Но с условием, что ты идешь к бизнесменам, которые идут работать в Грузию, при условии, что они берут на работу двух работников грузин. Вот у тебя шаурма, да, киоск. Ты взял двух работников грузин. И тебе Турция платит аренду помещения, и она платит тебе субсидии на то, чтобы содержал этих двух работников. В таком случае и твоя шаурма принесет тебе какую-то прибыль. Все-таки что-то же ее купит. Это люди будут есть, что-то кушать, фастфуд. И в таком случае и человек в прибыли, и Турция в прибыли, потому что у нее есть два лояльных грузина, которые будут молчать в тряпочку.
Как интересно.
Да, то есть это не спонсирование крупного. Инвестиции так приходят. Богатые турки скупают отели, строят. Там такие небоскребы. Боже мой, Лена, это Нью-Йорк какой-то, не Батуми. Все турецкие небоскребы. А Турция очень грамотно спонсирует армию шаурмы. Она спонсирует ее не только там. По слухам, это тоже делается в Европе. Все эти бесконечные кебабочные. И говорят, у нас это такое дело
да,
делается.
Да, вот я вспоминаю, у нас на Кутузовском, пожалуйста, прям рестораны.
Это
Кутузовские. 5 ресторанов турецких, 5.
А у меня в маленьком моем, не знаю, районе на севере Москвы, у нас одни кебаб, шаурма, кебаб, шаурма. У нас она просто каждые 5 метров. Спрашивается, как они купаются. Кто им дает деньги на это? Я не знаю, как у нас, я не говорю за это. Но в Грузии абсолютно так спонсируется мелкий бизнес, чтобы он вошел туда. Потом человек женится, от него зависит уже двое грузин, их семьи. Он же их кормит. Это его зарплата, вернее, Турция их кормит.
Угу.
И они все аджарцы, которые так возмущались, что они такие христиане, они снова приняли христианство, они все стали молчать, потому что это работа, и надо зарабатывать, они нищие. Дальше, что делает Турция? В деревнях совсем кошмар, конечно. Батуми есть работа, потому что это туризм. А деревни? У них там, ну, как бы был у них зеленый чай, помнишь, грузинские грохнули, да, никакого чая там нету. Мандарины, значит, давно продаются турецкие, они убили их мандарины. Хотя у них были настоящие мандарины, а не на азотных удобрениях, как турецкие. И запомни, сталинский размер мандарина 37 миллиметров. Ты хорошо помнишь, а на нормальный мандарин, который приходит из Турции, он в два раза больше. На азотных удобрениях. Да, поэтому я очень хорошо помню, как аджарцы мне говорили, 37 миллиметров. Это сталинские размеры хорошего, настоящего мандарина. У нас таких нету теперь, понимаешь? Вот, и, значит, следующий пункт. Они, значит, поняли, что дети – это будущее, естественно. Мне приходят бедные семьи, которые, естественно, бывшие мусульманские, потом приняли христианца опять, вспомню, что мы грузины. Да, типа, что мы грузины приняли, все. Мне приходят, а сейчас уже вроде как все равно уже, непонятно, что происходит. Вот денег нет, приходят к ним, вот родился ребенок, приходят, говорят, ну что вам, типа, денег жить нечего, мы вам будем платить, вы сделаете обрезание, пусть он примет ислам, а мы вам будем $100 платить в месяц. Деньги? Деньги. А дальше ребенок идет уже по пунктам. Пошла, значит, у него, пошел турецкий детский сад, пошла турецкая школа бесплатная, а извини, топить там нечем, зимой холодно. Зимой очень холодно, большая влажность еще, там, да, может быть, температура невысокая, но при влажности там очень холодно. И, значит, все, школа отапливаем, питание бесплатное, стандарты образования турецкие, турецкий язык они учат, начиная с детского сада, значит, попадают в систему. А потом всех самых талантливых из них посылают в Стамбул учиться, в университет. Но ни на какую практичную специальность. То есть оттуда не приезжают ни инженеров, ни программистов, ни химиков, никого. Оттуда приезжают проповедники ислама. То есть это люди, которые заканчивают теологические факультеты и которые приезжают с определенной целью. Они начинают. Естественно, во-первых, они знают только турецкий язык и грузинский, все, они там приезжают, рассказывают, какая замечательная Турция, и у них цель – это пропаганда. Они всем обязаны Турции в этом отношении. Они получили образование, их воспитали, накормили, у них теперь есть даже работа. Так что все очень схвачено, то есть уже новое поколение, которое растет, оно не только в Аджаре, по всей Грузии, они им предлагают это, что вот вы бедные люди, мы вас очень понимаем, такая тяжелая ситуация, но мы можем вам помочь. Ну вы же все равно же там, вы это вот там, вы же там когда-то были мусульманами, вспомните там, ну сейчас вы там никто там, считаете себя никем. А сейчас можно так, вот таким путем.
Даш, но все-таки русские в Грузии, тем не менее, есть, они туда приезжают, они туда попадают, и вот возникает вопрос, как они себя там... Да что, русские, как ты себя чувствовал отлично? Ты русский человек, который приехал в Грузию. Насколько тебе там было комфортно?
Ты понимаешь... Люди, с которыми я сталкивалась, ну, может быть, в силу того, что я человек эмоциональный и женщина, я, конечно, с прямым каким-то... Я не сталкивалась ни с каким отношением, кроме хорошего. Я имею в виду лицо в лицо. Но поскольку со мной произошла беда, и беда тяжелая, что я заболела дельта-штаммом, а в Грузии отменили все ограничения, и поскольку там сразу, как только отменили ограничения, то все быстро пытались сыграть свадьбы. И как только начались свадьбы, а грузинская свадьба – это 500 человек, значит, начались люди, значит, 30 легла, потом похороны, на похороны пришло еще 500 человек, 30 легла, и дальше начался такой кошмар, там была полная эпидемия, когда меня возили по Батуми, не могли найти место, то есть, куда меня приткнуть, это как бы при том, что как бы там все для иностранцев платно, да, и вот, куда приткнуть просто, потому что, ну, людей в коридорах клали, куда угодно.
Кошмар.
Я тебе скажу одно, что если бы не мои грузинские друзья, если бы не то, что поднялись на мою защиту масса людей, которые порядочные, хорошие люди в Грузии, которые искали мне место в больнице, которые там кормили, поили, которые помогали всем, чем можно. Министерство здравоохранения вмешалось, я тебе скажу почему. Значит, и если бы все вот это вот нормальное человеческое общество в Грузии не заступило за меня, я бы там не выжила. Потому что началась настоящая политическая травля, когда я неосторожно написала в Фейсбуке о том, что я больна дельта-штаммом в Грузии. Написала там в Фейсбуке на своей странице для своих друзей. Дальше начался полный кошмар. Это был настоящий шторм, это настоящая буря ненависти, с которой я столкнулась. И совершенно ни я, ни люди, которые друзья, ни мои друзья, никто не мог даже представить, насколько в Грузии нас ненавидят. Есть определенный процент, я бы сказала, четверть населения, которое ненавидит нас лютой ненавистью. То же то самое поколение Саакашвили, на самом деле их 2-3 выросло при нем, ну, 2 поколения как минимум выросло при нем, которые ненавидят нас страшной лютой ненавистью, с которой я столкнулась, находясь при смерти, то есть умирая, потому что у меня было все, и цитокиновый шторм, и поражение там половины легких, и я была, естественно, в кислородном маске, и закончила как бы в больнице, и шансов у меня выжить было очень немного. И как бы и при этом столкнулась с такой ярой ненавистью людей, которая показала мне, что пропасть между нами сейчас невероятно велика.
Ну, давай сейчас прервемся и продолжим через несколько минут.
Ведущий радио КП, публицист Сергей Мардан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью.
Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть что-нибудь такое. Спасибо, Одесса, спасибо, Россия. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
Программу Сергея Мардана слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Горячие точки с Дарьей Асламовой.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова вернулась из командировки в Грузии была, ну и массу впечатлений с собой привезла, и даже теперь уже отрицательный тест на ковид, поскольку ковидом в Грузии переболела новым дельта-штаммом.
Новеньким, замечу, второй раз у меня новый, да, свеженький дельта-штамм.
Да, скажи, пожалуйста, а почему, собственно, вот твоя болезнь стала политическим вопросом? Ты можешь объяснить?
Вообще, это полная дикость, конечно, да, больной человек у тебя в стране, да, и заболел тут, потому что я въехала в Грузию свежим ПЦР-тестом, при границе всех берут, а по закону 30 дней еще один, но уже было понятно, что я больна, и дельта-штамм, он очень стремительный, он всего 24 часа, человек заражается очень быстро, я даже знаю, где заразилась, то есть это была вечеринка в гостинице в Тбилиси, где в это время отменили маски, и все веселились там, всю ночь пили люди из разных стран, и я подозреваю, что там-то как раз, когда мы все эти так тесно общались, вот я подхватила этот самый дельта-штамм. И попала туда, и вдруг на меня обрушивается то, что я совершенно не могу представить. Люди, многие из них с высшим образованием, реальные, реальные фамилии, то есть не боты какие-то, не тролли, ничего, начинают значит, делать планы на мою могилу. Как они, что они будут делать на моей могиле, я даже не буду тебе передавать, потому что это очень страшно, и все это, естественно, не цитируемо в эфире. Значит, как-нибудь издеваться над моим телом, как я должна сдохнуть, а должна я сдохнуть страшно, долгими мучениями. Они все терпеливо ждут, ковид, поторопись, давай-ка быстро, ты почему медлишь, когда же это там, дальше идет русские матерные слова, когда же она сдохнет. И дальше начинается, то есть я получаю больше 1000 комментов вот в таком духе.
Кошмар.
Дальше они всем этим делятся, а страна маленькая. То есть ровно через 2 суток начинается грузинский сайт публиковать это все, что русская пропагандистка, путинская шавка, русская свинья, русская свинья, это началось. То есть у наших людей был полный шок. Вначале 2 дня все были в шоке. Русские люди, которые читали все это в России, они говорили, это что такое? Это что происходит? А они начали потом требовать в Фейсбуке, чтобы, извините, это угроза жизни человека, удалите. Что значит русская свинья? Вы оскорбляете всю нашу нацию. Почему Фейсбук не удаляет это? Фейсбук сказал, что все приемлемо. И все, кто пытался, значит, заступиться за меня, банили людей. Например, мой друг Влад Шурыгин, он военный политолог, его забанили на целый месяц. За то, что он сказал, это что творится вообще? Почему Фейсбук разрешил такую политическую травлю по политическим мотивам больной женщины, которая заболела ковидом, лежит на койке, значит, и они там хотели найти мою больницу, там, вытащить меня с кровати, выкинуть меня с границы, или наоборот, арестовать меня требовала целая группа людей, за что я не знаю. То есть они писали петиции, значит, в связи с министерством, чтобы надо меня арестовать, потому что, значит, найти людей, которые меня пустили в Грузию, кто ее пустил. То есть я вдруг столкнулась с абсолютно вот этим вот. Я потом проверяла, кто эти люди. они все как раз вот именно то самое поколение, которое выросло как бы при Саакашвили или уже были молодыми и активными людьми, которые сейчас уже зрелые люди, которые ненавидят Россию просто лютой ненавистью, потому что 30 лет Грузия питается ненавистью. И невозможно, когда, Лен, вот ты представляешь, даже музыкальные передачи проникнуты ненавистью к России. Когда идет музыкальная передача, и звонят и говорят, ну до смешного доходит. А вот сегодня день рождения Пахмутовой, вы можете поставить ее песню? Пахмутова – это не музыка, это мы не можем поставить, это не входит в нашу программу и так далее. Мы поставим вам сейчас там американскую музыку. Слушайте, товарищи, американскую музыку, да. То есть политика присутствует везде, из каждого утюга, из каждой розетки на тебя несется антироссийская политика, что это оккупанты, звери, это гады и так далее, которые ну, почему-то приезжают, тратят деньги, да, мы им поулыбаемся и плюнем им в суп или плюнем им в хачапури, и пусть они этим наслаждаются, да, вот. А главное, что мы на них деньги зарабатываем, а так пошли вы вон. Ну, они же сами об этом откровенно говорили, что мы вам написываем вино. Вот они это все прекрасно. То есть я столкнулась с этой ненавистью через интернет. Это было для меня полным шоком. Потому что, честно говоря, пока я еще была в сознании, в нормальном состоянии, я думала, окей, там, знаешь, в начале первой стадии тебя грузят в отель для ковидников. Угу. Это такое, да, это первая стадия такой ада, да, который идешь. Нет, хороший отель, хорошие люди, замечательные врачи. Просто как бы ты понимаешь, что потом все хуже, они тебя... уже в больницу отвозят, да. То есть я дошла уже до больницы. Я, конечно, поначалу даже думала, как это интересно, если у меня будет штурмовать отель, хоть, ну, знаешь, хоть какое-то развлечение в этом состоянии. Если меня хотят как Познера выкинуть, то там начнется что-то, или как депутата Гаврилова, как ты помнишь, да? Я думаю, ну, как минимум что-то, понимаешь, в сонном Батуми интересно, можно и хоть как-то развлечься во время ковида. Ну, дальше мне уже было совсем неинтересно, потому что я уже лежала под маской, все. И я хочу сразу сказать, что я очень благодарна грузинским врачам, грузинским медсестрам, вообще всем людям, грузинским политикам. И я сразу хочу сказать даже каким вот партиям, как партия Альянс Патриотов Грузии, которые... Ну, если бы они не они, я бы не знаю, чтобы я вообще, как я выжила. Сандро Бригадзе есть такой политик, который нашел мне вообще в больнице место. Там место нельзя было найти. То есть есть адекватные, нормальные, хорошие люди из разных партий политических, которые... просто старались в этой ситуации ненависти меня вытащить просто, хотя бы, ну, чтобы меня там нафиг не убили, блин, чтобы обо мне позаботились. И врачи абсолютно чужды ненависти, потому что для них я была пациентом. Все, точка. Они все знали, кто я такая, они все знали, что я русская журналистка. Ни одного человека в больнице не слышали, ни одного плохого слова. И обо мне заботились, как о маленьком ребенке, потому что, ну, тут еще и как бы все боялись, что не дай бог, как я умру, это будет политический скандал между двумя странами, потому что при такой политической травле человек умрет, то есть, не дай бог, обвиняют врачей, потому что это сумасшедший дом.
Ну да, и будешь ты грузинским Навальным. Ну да.
Под кем?
Грузинским Навальным.
Да, грузинским Навальным.
Шутка дня.
Да, молодец.
Даш, не могу тебя не спросить. Вот от твоей личной истории хочется оттолкнуться и сказать, вот почему Грузия в русских видит оккупантов, кого угодно, и при этом не замечают, что в Грузии идет ну, настоящая исламизация. Они что, этой угрозы не боятся, что ли?
Ты знаешь, они мне откровенно, например, как политик Каха Кукава, это очень известный политик, он член парламента много лет, все и так далее, то есть все его знают. Он совершенно четко сказал, лучше будет турецкая оккупация, чем русские танки. Я не знаю, как там русские танки чего не ждут. Значит, и что мы лучше примем ислам. Я была в шоке этой фразы. То есть Грузия, которая боролась за свою идентичность веками под властью персов, турков и так далее, вдруг готова принять ислам, потому что, а что? А турки нам сейчас ничего плохого не делают. У нас все хорошо с турками. Ну да, тут экономика и так далее, но они нам ничем не мешают. На самом деле там не НАТО стоит. Там стоят турецкая армия, турецкие инструкторы. Просто они стоят под флагами НАТО. Поскольку грузины, в отличие от политиков некоторых, очень трепетно относятся к вопросу значит, турецкому, к вопросу исламизации, отуречивания, то об этом не говорят, но стараются не акцентировать. Но, извините, там стоит НАТО, в котором большинство турки. Это в Турцию, она входит уже военным путем. Турция официально сотрудничает с Министерством обороны Грузии. То есть это все уже идет на таком, и даже, например, многие политики говорят, а почему бы и нет, а почему бы нам не сотрудничать с Турцией, которая, посмотрите, как удачно Азербайджан сделал ставку в войне Карабахской на Эрдогана, а вот Армения проиграла, сделала ставку на Россию. А вот почему бы нам этого не сделать? А вот Украина, какие молодцы сейчас-то, они сотрудничают с Эрдоганом. А почему мы не можем? Это очень хорошая идея.
Даш, но все-таки вот если то, о чем ты говоришь, но я нисколько не сомневаюсь, что это действительно так приобретает вот такой масштаб, то есть практически
не
оккупация.
Не в простом народе. Я говорю, что так рассуждают политики.
Политики, да. Но смотри, у меня возникает вопрос. Ну что нам, собственно, с того, что Турция начинает практически уже захватила Грузию? Нам эта страна
купила.
Неинтересна.
Знаешь, очень просто. Турки торговцы купили.
Купила Грузию. Ну на
купила,
вот. Ну,
да.
Ну и что? Понимаешь, у нас как не было отношений с Грузией, так и не будет с Грузией отношений.
Я тебе объясняю, почему. Дело в том, что Турция никогда не кладет как бы, все есть в одну корзину и никогда не придет в какую-то страну с какой-то целью. Это Грузия. Ну что и Грузия? Это маленький кусочек. Очень удобный, очень уютный. Все хорошо. Это наша граница. Это наша граница, которую мы не можем избежать этой ситуации, потому что это наши соседи. И что делает Турция? Турция сейчас, о чем мне рассказали грузинские политики, которые адекватные политики, она строит такие же планы, как она делает с Украиной. Турция хочет вернуть Крым. Ни больше, ни меньше. Украину они вообще в расчет не берут. Для них это что-то такое, знаешь, шли мимо, какая-то да. То есть они об этом очень хорошо помнят, что Крым – это турецкий Крым. Если помнишь последнее заявление Эрдогана о том, что мы никогда не признаем Крым российским, Россия не должна иметь никаких вопросов по поводу того, что мы продаем оружие Украине, потому что это не ваше дело. Это было сказано абсолютно четко и жестко. И потому, собственно говоря, встреча Путина и Эрдогана, судя по всему, произошла не очень, ну, скажем, ни о чем не договорились.
Да.
Так вот, сейчас абсолютно достоверно Турция готовит в Грузии совместное украинско-грузинское подразделение для диверсий в Крыму. Вот тебе, пожалуйста, наши интересы, которые касаются нас напрямую. Это то же самое подразделение. Люди там те же, которые участвовали на Майдане в роли грузинских снайперов, которые были грузинскими снайперами. Это уже доказано. И есть, они давали интервью, и эти люди известны. Кто это сделал? И все люди привлечены к этому. И готовится Турция, ведет гибридную войну с Россией через НАТО, через ту же Грузию. Грузия тоже часть этой игры. А мы ничего, как бы мы хлопаем ушами и думаем, а что нам же неинтересно, Саакашвили в тюрьме, туристы ездят, прямой войны нет, все хорошо. Просто мы не понимаем, что мы уже давно... Это как шахматы. Ты сюда пошел конем, а сюда пошел ферзью или так далее. Ты играешь, это игра. И они уже сделали ставку на украинско-грузинский проект диверсии и атак на Крым. Так что вот тебе простой интерес, интересно ли нам это. И для меня это было показательно, что, например, когда я стояла в пробке, гастарбайтерской пробке между Турцией и Болгарией, когда все гастарбайтеры возвращаются в Германию, и обычно все туда едут, стояла 16 часов, и разговаривала со многими говорящими по-английски уже родившимися турками уже там, в Германии. Они также мне говорили, они возмущались поведением Европейского Союза, который не пускает турку, устраивает там специально эти пробки, и говорили, что как это подло, значит, мы же вот там зарабатываем, мы же там работаем и так далее, а европейцы там трусливые, жадные никакие, а мы вот сможем там, значит, как бы земля та, кто ее взял. И они говорили мне о Крыме, упуская, как бы пропуская. Украина для них это, знаешь, такой промежуточный этап. Говорили совершенно ясно, что ну вы же когда-то Крым взяли, да, от нас, это же был наш Крым. Важный вопрос. Турки это помнят, что Крым был наш, турецкий. А теперь он ваш. А теперь посмотрим, кто его возьмет.
Да, тревожные прогнозы. Но, тем не менее, давайте, если есть желание обсудить это, на сайт КП.ру заходите. Там большой материал, специальный репортаж Дарьи Асламовой. Он вышел на странице газеты «Комсомольская правда». Можете с Дарьей продолжить диалог вот в таком формате. Я благодарю за это участие в нашей программе и за то, что мы увидели Грузию твоими глазами. Вот так и живем. Спасибо. Дарья Асламова,
спасибо, спасибо.
Елена Афонина были с вами.
«Горячие точки» с Дарьей Асламовой.